Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей. Обратимся с вами к одному месту в Новом Завете, которое все дети Божьи хорошо знают. Для начала я прочитаю этот текст из второго послания Коринфянам, глава 12, стихи с 7 по 10. «И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился. Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня, но Господь сказал мне: «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи, и потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова. Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в боязнях за Христа, ибо когда я немощен, тогда силен». Я думаю, что из этого текста ясно вырисовывается тема, которую я предлагаю сегодня с вами рассмотреть. Эту тему мы скромно назовем «немощи». Но для многих из нас эта тема является одновременно трогательной и волнующей. Поэтому зададим себе прежде всего вопрос: что значит быть немощными? Как Господь Иисус видит немощи? Как на примере апостола Павла Господь Иисус делает нас немощными? Быть немощным не относится к выдающимся качествам людей сегодняшнего времени. Если заглянем в прессу, телевидение, кино, то мы увидим, что люди сегодняшнего времени должны быть каким-то образом сильными. Сегодня все средства считаются приемлемыми, независимо от того, пробьется человек в жизни против банды с помощью сильных мускул или с помощью огнестрельного оружия, или же на основании своего интеллекта, то есть разума. Он находится в состоянии убрать с пути всех конкурентов. Самопредставление и способность пробиться, то есть добиться признания и иметь успех, это является теми качествами, которые требуются сегодня от человека как на работе, так и в жизни вообще. Одной из стратегий, с помощью которой это можно сделать, является маркетинг. Вы не знаете, что это такое? Коротко можно сказать, что это политика сбыта и цен товаров. А более подробно можно сказать, что это одна из систем управления предприятием, предполагающая всесторонний комплексный учет процессов, которые происходят на рынке для принятия хозяйственных решений с целью получения максимальной прибыли. Характерным примером действия такой системы являются современные выборы в любой стране. Партии, борющиеся за победу на этих выборах, ничем не гнушаются. Ни подкупом, ни обманом, ни даже убийствами, чтобы только достичь своей цели, чтобы завоевать сердца избирателей. Этот факт выглядеть или представить себя внешне лучше, чем человек в действительности есть, убивает его. И это является не просто истиной, о которой Библия сообщает нам уже сотни лет, но это поняли даже люди мира сего, хотя из этого заколдованного круга не так-то просто и скоро можно выбраться. Но люди поняли, что вся эта гонка, вся эта система быть внешне лучше, чем ты в самом деле есть, выводит человека на длительное время из строя. Эту систему, уграбляющую людей, мы видим во всех сферах общественной жизни. Очень наглядным примером являются Олимпийские игры. Чтобы достичь высоких результатов, чтобы физически выглядеть лучше других спортсменов и стать чемпионами мира в том или другом виде спорта, многие из спортсменов принимают допинги, что является запрещенным методом. Но мы рассмотрим с вами этот вопрос с точки зрения Господа Иисуса, как Он судит о нас, людях. Это является первым пунктом нашей темы, который мы с вами сегодня рассмотрим. Как Господь Иисус в основе смотрит на человека? Если мы прочтем Библию и возьмем в помощь еще библейскую симфонию, то мы найдем много таких понятий, как жалкий, нищий, слепой, нагий, ужасный, плачевный, бедный, грешный, погибший, безбожный, безнадежный, связанный, порабощенный. Так судит или оценивает Господь Иисус человека. Это является необязательным суждением или оценкой, которая соответствует господствующему положению духа времени. Человек является слабым из духовной точки зрения. Несмотря на весь прогресс в науке, медицине, искусстве и так далее, мы и до сегодняшнего времени в деталях не знаем, что такое свет, что такое сила, что представляет из себя жизнь, почему люди становятся старыми. Имеются попытки объяснить все это. Отдельные области этих вопросов даже исследовали. Но в глобальном смысле люди знают об этом все же поразительно мало. По этому поводу кто-то однажды сказал: «Будем внимательны. Вещи, о которых мы мало знаем, мы часто объясняем вещами, о которых мы вообще ничего не знаем». Между прочим, это сказал один научный сотрудник. И я верю, что в этом высказывании содержится большая доля правды. В конечном счете, мы люди слабы также с духовной точки зрения. Доказательством этого является сообщение во всем известном месте Писания в послании Римлянам 7 стих 19. «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю». На основании борьбы, которая постоянно господствует и в детях Божьих, Галатам 5:17, и которую мы видим в духовном Божьем законе против закона греха, мы можем установить, что постоянно побеждает грех. У людей, которые Бога не знают, этот факт в жизни также неопровержим, как законы природы. Так что Библия называет это законом греха. Необходимость к согрешению является закономерностью, в которой находится человек без Бога. Как рожденных свыше, Господь Иисус освободил нас, конечно, от этого. Но, к великому сожалению, мы часто подвергаемся или даже подчиняемся этой закономерности. После этого вступления мы немного ближе и подробнее рассмотрим, в какой ситуации находился апостол Павел, когда он написал стихи нашего главного текста, второе послание Коринфянам 12, стихи с 7 по 10. Второе послание Коринфянам называют еще посланием слез. В этом послании Павел очень глубоко открывается Коринфянам. Наряду со вторым посланием Тимофею, второе послание Коринфянам сообщает нам больше всего о личности Павла, кто он в действительности был. Здесь он пишет нам о вещах и упоминает о данных своей жизни, о которых он в других посланиях не упоминает. Вопрос немощи и силы был особенно актуальным в то время в собрании в Коринфе. Тогда в этом собрании дискуссировали на тему, что вообще характеризует настоящих христиан и настоящих апостолов. В этой ситуации Павел пишет в главе 12, что ему было дано жало в плоть. Если мы прочтем всю эту главу, то буквально почувствуем боль, которую Павел в этой ситуации физически переносит. Даже так называемые христианские странствующие миссионеры того времени уже являлись для Павла жалом в плоть. И если мы этот вопрос подробнее рассмотрим, то познаем, что Павел называет их высшими апостолами. О них мы читаем во втором послании к Коринфянам 11, стихи 5 и 13. «Но я думаю, что у меня ни в чем нет недостатка против высших апостолов, ибо таковые лжеапостолы — лукавые делатели, принимают вид апостолов Христовых. Эти лжепророки извне проникли в собрание коринфян и быстро получили там признание. Они хвалились своими собственными откровениями и силой, которая с этим связана. А так как апостол Павел имел в этом собрании довольно слабое духовное выступление, то эти лжепророки ставили его апостольское удостоверение под сомнение. Положение оказалось для апостола Павла невыгодным. Он измотан одновременно как физически, так и психически. Об этом он знает и открыто говорит об этом в собрании. Именно таким образом он отличается от этих вражеских, так называемых «отменных» в кавычках апостолов, которые якобы изобиловали достоинством и силой, и на основании этого так называемого особого общения с Господом и на основании внутреннего богатства вели себя высокомерно. Апостол Павел признает: «Несмотря на мое призвание от Господа Иисуса, несмотря на мой талант и способности, которые я имею, я не являюсь Богом. Именно потому, что я имею должность апостола, я больше, чем когда-либо, осознаю мою человеческую немощь и недостаток». Точно так представляет себя Павел, именно таким, какой он есть в данной главе 12. Когда мы эти сообщения читаем, то замечаем, что Павел был очень скромным, и это было не только его внешней стороной, внешне наигранным качеством, но это было состоянием его сердца. Даже если Павел этим самым в первый момент открыл своим противникам большую возможность для атаки, то долгосрочно он не теряет почву под ногами. Он остается людям в собрании и их проблемам близок. Такова была ситуация Павла по отношению к коринфянам. И мы знаем, что именно это поведение Павла Господь Иисус обильно благословлял, что этих строптивых коринфян Он впоследствии привел снова в порядок. А теперь займемся немного этой немощью людей, немощью Павла в рассматриваемой ситуации, а также Божьей силой, которая мощнейшим образом стала видимой в творении и в воскресении. Именно в творении и в воскресении сила живого Бога мощнейшим образом становится видимой. В отношении творения мы знаем уже из первой главы Библии: «И сказал Бог, да будет свет, и сказал Бог, да соберется вода, которая под небом в одно место, и да явится суша». И все это стало по Божьей воле, по Его Слову. Это мощное дело, мощный факт, Я очень хотел бы присутствовать и наблюдать, когда Бог говорил, и воды собирались в одно место, а среди этих вод появилась суша. Наблюдать, как Бог говорил, и через Его Слово появилась жизнь, будь это животные или растения. Это были мощнейшие вещи или явления, которые происходили тогда на земле. Проявление силы и мощи Бога, которые ничто и никто не может противостоять, было очень внушительным и впечатляющим. Если Бог действует, то небо, земля и вся Вселенная приходят в движение, и ни один человек не может этому воспрепятствовать. Приведу несколько характерных примеров, в которых мы видим суд Божий, причиной которого является грех людей. Уже в Ветхом Завете Господь Иисус предупреждает свой народ Израиль о суде в 70-й седьмине, потому что этот суд в первую очередь касается Израиля. Об этом мы читаем в пророке Исаии и в Евангелии от Матфея. Итак, Исаия, глава 13, стихи 9, 10 и 13. «Вот приходит день Господа лютый, с гневом и пылающей яростью, чтобы сделать землю пустынею и истребить с нее грешников ее. Живым останется только остаток Израиля в 144 тысячи душ. Звезды небесные и светила не дают от себя света. Солнце меркнет при восходе своем, и луна не сияет светом своим. Для сего потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его». А также Матфея 24:29. «И вдруг после скорби дней тех солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются, поэтому земля сдвинется с места своего, то есть кратковременно будет отклоняться от своей орбиты, как читаем в Исаии 13, стих 13. Окончательно Господь Иисус уничтожит весь сотворенный им материальный мир, в который входит не только земля, но и все системы звезд. Об этом мы читаем во втором послании Петра, 3, стих 10. «Придет же день Господень, как тать ночью, и тогда небеса с шумом прейдут. Стихии же, разгоревшись, разрушатся, земля и все дела на ней сгорят». Это произойдет после завершения истории человечества на земле, то есть по окончании тысячелетнего мирного царства. Повторяю, если Бог действует, то небеса и земля придут в движение, и ни один человек не может этому воспрепятствовать. Поэтому могила не могла и не может удержать князя жизни Иисуса Христа в смерти. Она буквально взрывается, и Сын Божий исполняет все сверху донизу. Воскресший победил смерть и всех властей тьмы. Прорыв свершился. На этом факте мы видим, какая динамика, сила и власть заключается в действии Бога. На основании воскресения Иисуса в действие вступают силы жизни и нового творения. И если мы посмотрим на себя, на собрание, на людей, то в противоположность силы и власти Бога, которая так или иначе всегда присутствует, мы видим человеческое бессилие, беспомощность и немощь. Какое это все же противоречие! Сила воскресения живого Бога с одной стороны и наши немощи с другой стороны. В нашей повседневной жизни мы, как верующие, очень быстро подходим к нашим границам. Это начинается уже рано утром, когда нам следует в встать для проведения тихого времени, для чтения Библии и молитвы, тогда мы замечаем, как быстро мы приходим к нашим границам. Но о наших немощах и границах нашей плоти мы поговорим ниже подробнее. Как обращается Господь Иисус с немощами людей, с нашими немощами? Как Он рассматривает и оценивает их? Что Он с ними или из этого делает? Интересен тот факт, что из всех звезд и солнц Бог избрал крохотную землю, чтобы на ней прославиться. На этой крохотной планете Он избрал маленькую землю, то есть Ханаан, в котором жил Божий народ Израиль. Этот народ Библия характеризует как самый малый народ. Об этом мы читаем во Второзаконии, глава 7, стихи 6 по 8. «Ибо ты народ святый у Господа Бога твоего, тебя избрал Господь Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на земле. Не потому, чтобы вы были многочисленнее всех народов, принял вас Господь и избрал вас, ибо вы малочисленнее всех народов, но потому, что любит вас Господь, и для того, чтобы сохранить клятву, которую Он клялся отцам вашим, вывел вас Господь рукою крепкою и освободил тебя из дома рабства, из руки фараона, царя египетского. Бог не избрал египтян, римлян или другой народ с высокой по тем временам культурой, чтобы через них возвеличить свое имя или прославиться, но именно этот самый малый народ Израиль. Из Писания мы очень хорошо знаем историю Израиля. Мы знаем, что этот народ был не только малым, но и строптивым. Израильтяне не приняли Господа Иисуса с распростертыми руками, согласно девиза: «Мы уже всегда ждали Твои заповеди». Этого они хотели, но они во многом потерпели крушение. Однако в Израиле Бог выбирает город Вифлеем, о котором сказано, что он был слишком мал, чтобы вообще быть упомянутым среди тысяч городов Израиля. Об этом читаем в книге пророка Михея, глава 5, стих 2. «И ты, Вифлеем Ефрафа, ты слишком мал, чтобы быть между тысячами иудинами. Из тебя произойдет мне тот, который должен быть владыкою в Израиле, и которого происхождение изначало, от дней вечных». А в этом Вифлееме младенцу Иисусу не нашлось больше места, кроме как в яслях, потому что в сердцах людей для него не нашлось лучшего места. Из этих ясель жизнь Иисуса пошла на Голгофский крест, где Он умер за грехи всего мира. И если мы дальше заглянем в историю Ветхого и Нового Завета, то увидим, что Бог постоянно выбирает слабых, чтобы быть Его свидетелями. Ярким примером того факта, что Бог выбирает все слабое, чтобы в этом слабом прославиться, мы видим также в первом послании к Коринфянам, глава 1, стихи с 27 по 29. «Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное, и незнатное мира, и уничиженное, и ничего не значащее избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред Богом». И 25 стих этой же главы. «Потому что немудрые Божие премудрее человеков, и немощные Божие сильнее человеков». О воскресении Иисуса первая возвестила ученикам женщина по имени Мария Магдалина, которая была однажды одержимой. Об этом читаем в Евангелии от Марка, глава 16, стихи 9 и 10. «Воскреснув рано, в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал 7 бесов. Она пошла и возвестила бывшим с ним, плачущим и рыдающим». Павел, который характеризует себя первым грешником, стал самым выдающимся апостолом Нового Завета. И если Павел это говорит, то он делает это не в саморазрушающем представлении, чтобы в какой-то мере этим гордиться, как это иногда у нас бывает, когда рассказываем о наших грехах, что мы когда-то творили. Но если апостол Павел в первом послании Тимофею 1:15 говорит, что он является первым из всех грешников, то при этом он имеет в виду и все последствия, читаю этот текст, верно, и всякого принятия достойно слова, что Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Из выше приведенных примеров мы видим принцип, который быстро проясняется и становится понятным на основании следующей истины. Чем немощней человек, тем больше Божья слава. Повторяю, чем немощней человек, тем больше Божья слава. Это мы видим также, если заглянем в историю Израиля во времена царей. Самые большие победы они одерживали, когда находились в самом слабом состоянии, когда с военной точки зрения победа была больше, чем невозможной. При этом вспомним о победе Гедеона, который победил мадианитян отрядом численностью 300 воинов. Бог ограничил войско Гедеона от 32 тысяч до 300 человек, чтобы в них прославиться, как мы читаем в Судьях 7 стих 2. «И сказал Господь Гедеону: народа с тобой слишком много, не могу я предать мадианитян в руки их, чтобы не возгордился Израиль предо мною и не сказал: моя рука спасла меня». Еще более внушительную победу дал Господь Иисус Иисусу Навину, когда гаваонитяне попросили его заступиться против 5 аморейских царей. Об этом читаем в Иисусе Навине, глава 10, стихи 9 по 11. «И пришел на них Иисус внезапно, потому что всю ночь шел он из Галгала. Господь привел их в смятение при виде израильтян, и они поразили их в Гаваоне сильным поражением и преследовали их по дороге к возвышенности Вефорона и поражали их до Азека и до Македа. Когда же они бежали от израильтян по скату горы Вефоронской, Господь бросал на них с небес большие камни до самого Азека, и они умирали. Больше было тех, которые умерли от камней града, нежели тех, которых умертвили сыны Израилева мечом». И стих 14. «И не было такого дня ни прежде, ни после того, в который Господь так слушал бы гласа человеческого, ибо Господь сражался за Израиля». Поэтому Господь Иисус дал Израилю уже в Ветхом Завете закон царей, который гласит во Второзаконии 17 стих 16: «Только чтоб он не умножал себе коней и не возвращал народа в Египет для умножения себе коней, ибо Господь сказал вам: не возвращайтесь более путем сим». Кони с военными колесницами являлись в то время основным тяжелым вооружением армии. И чтобы Израиль не полагался на такое оснащение армии, а на своего Бога Иегову, Господь Иисус запретил царям Израиля чрезмерно накапливать коней. Но несмотря на это увещевание, израильтяне все же делали это. Но это было не по Божьей воле, ибо он хотел свою силу в немощи людей мощно проявить. Все это является фактами, которые мы более или менее знаем. Мы все знаем, что не можем жить из себя, из нашей собственной силы, особенно в духовной жизни. Мы знаем, что мы это не можем, и что любая попытка это сделать обречена на провал. Каждый верующий желает вести жизнь в Божьей силе. Конечно, это является желанием и целью каждого верующего. Но на практике мы испытываем так много бессилия. Однако, как мы все же можем прийти к тому, чтобы вести жизнь в Божьей силе? Это такой вопрос, который неизбежно возникает сегодня при рассмотрении темы немощи. Мы этого достигнем лишь тогда, если станем немощными. Но мы уже немощны. После рассмотренных выше коротких объяснений мы в этом убедились. Эту немощь мы должны сначала осознать, но не таким разрушающим образом, если я скажу: «Я так или иначе ничего не могу». Часто за таким высказыванием скрывается очень упрямое высокомерие. Но поскольку это высокомерие часто никто не может распознать, то оно очень опасно. Осознавать свою немощь и признавать ее является вопросом наших сердец и нашего мышления, но не наших слов. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.